Кай Верн. Правило 4 часов. Читает Елена Березина. Глава 1. Сбой в системе. Первые лучи солнца, бледные и осторожные, еще только начали золотить верхушки стеклянных небоскребов мегаполиса, когда в спальне на 42-м этаже жилого комплекса «Атриум» раздался мягкий, но настойчивый звуковой сигнал. Он не тревожил, не пугал резкостью, а плавно выводил сознание из царства Морфея, как опытный лоцман проводит корабль из тихой гавани в открытое море. Ровно в 5:30. Ни минуты и раньше, ни минуты и позже. Артём не открыл глаза сразу. Веки поднялись лишь тогда, когда внутреннее чувство времени, отточенное годами железной дисциплины, подтвердило — пора. Взгляд, еще затуманенный остатками сна, был четко сфокусирован. Он не блуждал по потолку, не искал знакомые очертания в полумраке — нет. Он был сразу направлен на смарт-часы на прикроватной тумбе, где крупными цифрами горело 5:30:05. 5 секунд на выход из состояния сна. Приемлемо. Первое действие — отключение будильника. Не резкий взмах, а точное выверенное движение. Кончики пальцев коснулись прохладного стекла дисплея, задержались на долю секунды, фиксируя тактильное ощущение, затем нажали на виртуальную кнопку. Тишина. Глубокая, почти звенящая, нарушаемая лишь едва слышным гулом системы климат-контроля, поддерживающей идеальную температуру в 21,5 градус по Цельсию. Далее подъем. Мышцы спины, пресса, ног напряглись синхронно. Тело оторвалось от матраса с одной плавной непрерывной амплитудой. Ни единого лишнего движения. Ни малейшего признака утренней сонливости или нежелания вставать. Ноги опустились на ковер с заранее заданной мягкостью. Стоило ему встать, как умный дом отреагировал. Жалюзи с бесшумным шелестом начали подниматься, впуская в комнату утренний свет, а приглушенное освещение у изголовья кровати плавно погасло, уступая место естественному. Артём не потянулся, не зевнул. Он замер на несколько мгновений, стоя посреди безупречно чистой комнаты и провел внутренний сканирующий импульс по собственному телу. Дыхание ровное, глубокое, диафрагмальное. Сердцебиение стабильное, примерно 65 ударов в минуту. Мысли — чистый лист, готовый к принятию информации. Ни следов вчерашней усталости, ни беспокойства о предстоящем дне. Только фокус. Абсолютный и безраздельный. Путь в ванную комнату был отработан до автоматизма. Ровно 7 шагов. Пол под ногами — прохладный кафель. Его температура также регулировалась системой. Он подошел к зеркалу огромной панели из черного стекла. Отражение было ему знакомо до мельчайших деталей. Лицо человека лет 30 с небольшим, с правильными, почти геометрически четкими чертами. Кожа без изъянов, волосы темные, коротко стриженные. Но самое главное — глаза. Карие, с густо рассыпанными золотистыми вкраплениями вокруг зрачка. Сейчас в них не было ни сна, ни мечтательности, ни томления, только ясность, холодная, кристаллизованная ясность, как у горного озера на рассвете. Он смотрел в них несколько секунд, проверяя, нет ли в глубине тех самых трещин, того хаоса, который он так тщательно изгнал. Сегодня их не было.
«Включи воду. 37 градусов», —
произнес он тихо, но четко. Его голос, немного хриплый после ночи, прозвучал как команда. Умная колонка откликнулась немедленно. Из крана с шумом хлынула вода, и почти сразу же в воздухе повисло облако пара. Артём вошел в душ. Струи, запрограммированные на определенный напор и угол падения, массировали кожу, смывая последние остатки сна. Он стоял неподвижно, закрыв глаза, позволяя воде омывать его, мысленно фиксируя каждое ощущение — тепло на плечах, спине, груди. Это был не просто гигиенический ритуал. Это была первая стадия пробуждения физического тела, синхронизация его с уже проснувшимся сознанием. Ровно через 5 минут вода автоматически отключилась. Он вышел из душевой кабины, и в тот же момент включилась система принудительной вентиляции, убирая лишнюю влагу. Его уже ждало большое мягкое полотенце, подогретое на специальной стойке. Вытирался он также методично, начиная с головы, заканчивая ступнями. Следующий этап — бритьё. Электрическая бритва гудела в его руке, выписывая идеальные траектории по коже. Ни одного пореза, ни одного пропущенного участка. Движения были столь же точными, как у хирурга. Закончив, он снова посмотрел в зеркало. Теперь лицо было безупречным. Гладкая кожа, четкий контур челюсти. Идеальная маска для идеального дня. Он прошел обратно в спальню, совершив ровно 7 шагов. На кровати, которая за время его отсутствия уже была заправлена роботом-горничной, лежала заранее подготовленная одежда. Не просто чистая и выглаженная, а подобранная в соответствии с расписанием дня. Сегодня важная презентация. Значит, темно-синий костюм из микса шерсти и шелка, белая хлопковая рубашка без каких-либо узоров, строгий галстук глубокого винного оттенка. Он одевался быстро, без суеты. Каждая деталь костюма сидела на нем безукоризненно, будто была сшита по его фигуре в эту же секунду. Ровно в 5:55 он вышел на кухню. Пространство было выдержано в стиле хай-тек, глянцевые поверхности, встроенная техника, минимум деталей. Воздух был свеж, система фильтрации работала бесшумно. На столе его уже ждал завтрак. Не он сам, а точно его компоненты, разложенные по специальным контейнерам с электронными весами. 200 граммов обезжиренного творога, 150 граммов свежей черники, 30 граммов миндаля, порция овсянки на воде без соли и сахара. Рядом стояла мерная бутылка с чистой водой объемом 500 мл, которую необходимо было выпить в течение следующих 30 минут. Артём сел. Его движения за столом были экономными. Он не наслаждался вкусом, не смаковал. Он потреблял топливо. Каждая ложка творога, каждые 3 ягоды, каждый орех — все это было просчитано, взвешено и имело свою цель. Обеспечить тело белками, углеводами, витаминами и микроэлементами в строго заданной пропорции для оптимального функционирования мозга в первой половине дня. Он ел, глядя перед собой в стену, где на панели отображались его утренние показатели — пульс, качество сна, фазы сна, уровень кислорода в крови. Все было в зеленой зоне. Идеально. В 6:15, ровно через 20 минут после начала завтрака, таймер на часах мягко завибрировал. Последний глоток воды. Он встал, отнес пустую тарелку и контейнеры к посудомоечной машине, расставил их по отсекам с геометрической точностью. 6:20. 15 минут на утренний информационный брифинг. Он включил большой настенный экран, пролистал сводки главных мировых новостей, биржевые индексы, прогноз погоды. Взгляд скользил по заголовкам, выхватывая ключевые слова, анализируя тренды. Ни одна новость не вызывала у него ярких эмоций. Ни возмущения, ни радости. Это была просто информация, данные для обработки и учета в долгосрочных стратегиях. 6:35. Время для 5-минутной сессии дыхательной гимнастики. Он встал посреди гостиной, закрыл глаза, и его дыхание замедлилось, стало еще более глубоким и контролируемым. Кислород насыщал кровь, окончательно прочищая сознание, вытесняя любые возможные случайные мысли. 6:40. Он подошел к прихожей. На полке лежали ключи от квартиры, пропуск в офис и бумажник. Все предметы лежали на своих местах, ориентированные строго параллельно краю полки. Он взял их, положил в определенные карманы пиджака. Ключи в левый внутренний, пропуск в правый наружный, бумажник в левый наружный. Проверил наличие платка в нагрудном кармане. Перед тем, как надеть пальто, он на секунду задержался и снова посмотрел на себя в зеркало в прихожей. Отражение демонстрировало полный контроль. Безупречный костюм, собранная осанка, ясный, почти пронзительный взгляд. Ни одна морщинка на лице не выдавала внутреннего напряжения. Он был готов. Готов к миру, готов к вызовам, к тому, чтобы еще один день прожить по высшему разряду эффективности.
«Система, я ухожу»,
— сказал он четко.
«Перевести квартиру в режим отсутствия».
«Подтверждаю, Артём», — отозвался приятный голос из колонки. «Режим отсутствия активирован. Освещение выключено, Климат-контроль переведен на экономичный режим. Все двери заблокированы. Удачного дня!» Он вышел в коридор. Дверь за ним бесшумно закрылась, щелкнув массивным замком. Лифт, вызванный заранее приложением на его телефоне, уже ждал на этаже. Спуск до лобби занял ровно 20 секунд. Внизу его ожидал автомобиль, тоже вызванный заранее и прибывший с точностью до минуты. Артём сел на заднее сиденье, поправил складки на брюках. Машина тронулась, плавно выезжая из подземного паркинга. Он не смотрел в окно, не наблюдал за просыпающимся городом. Вместо этого он достал планшет и открыл презентацию, которую предстояло защищать через несколько часов. Его взгляд был сфокусирован на слайдах. Мозг уже работал в режиме анализа и репетиции. Каждое слово, каждый тезис, каждый возможный вопрос от аудитории — все это он прокручивал в голове, создавая идеальный сценарий предстоящего выступления. Идеальное утро подходило к концу. Оно было безупречным, как швейцарские часы. Каждая шестеренка, каждая пружинка этого механизма от первого вдоха после пробуждения до текущей секунды в салоне автомобиля работала в идеальной синхронизации. Не было места случайностям, неточностям, эмоциональным всплескам. Был только порядок. Железный, неумолимый. И такой хрупкий порядок, который Артём выстроил вокруг себя как крепостную стену, чтобы ничто и никогда не смогло прорваться внутрь и напомнить ему о том, что скрывалось за ней. О хаосе, о боли, о брате. Конференц-зал на 67-м этаже офисного центра «Меркурий Тауэр» представлял собой образец стерильного совершенства. Панорамное остекление от пола до потолка открывало вид на бескрайний океан мегаполиса, где стекло и сталь сливались в единый пульсирующий организм. Внутри царила прохладная тишина, нарушаемая лишь почти неслышным гулом системы вентиляции. Длинный стол из полированного черного дерева отражал лица собравшихся, как темная вода. Воздух был чист и лишён запахов, профильтрован до состояния нейтральной лабораторной среды. Артём стоял у флипчарта. Его поза была воплощением собранности и уверенности. Тёмно-синий костюм лежал безупречно, осанка была выпрямлена годами тренировок и самоконтроля. В руках он держал тонкий стилус, чувствуя его идеальный вес и баланс. Перед ним за столом сидели 11 человек, правление инвестиционного фонда «Кронос Капитал». Их лица, отполированные успехом и властью, были обращены к нему с выражением вежливого, слегка отстраненного интереса. Это был звездный состав, собравшийся для оценки проекта, в который фонд рассматривал возможность вложить сумму с 9 нулями. Проекта Артёма.
«Таким образом...»
Голос Артёма звучал ровно, насыщенно, каждый согласный произносился с идеальной артикуляцией.
«Применение предлагаемого нейроинтерфейса позволяет не просто ускорить процесс принятия решений на 17%, как у существующих аналогов. Ключевое отличие — в глубинном подавлении когнитивных искажений, вызванных лимбической системой. Мы не усиливаем аналитические способности. Мы убираем шум».
Он сделал паузу, позволив словам повиснуть в воздухе. Его взгляд скользнул по лицам слушателей, фиксируя микровыражение. Легкое кивание председателя правления, старика с седыми висками и глазами, похожими на два обсидиана. Скептически приподнятая бровь молодого, дерзкого венчурного капиталиста. Отрешенная поза женщины, смотрящей куда-то в пространство за его спиной. Он считывал их как сложный текст, заранее зная, кому какой аргумент преподнести.
«Традиционные системы!»
Продолжил Артём, плавно проводя стилусом по сенсорному экрану, где возникали цветные графики.
«Работают с корой головного мозга. Наш подход таргетированный. Мы воздействуем на нейронные связи миндалевидного тела и островковой доли, ответственные за генерацию страха, сомнений, алчности. Фактически мы предлагаем не инструмент, а апгрейд для самого оператора. Чистый разум, свободный от эволюционного багажа».
Он перешел к демонстрации. На экране появилась сложная диаграмма, иллюстрирующая результаты слепого тестирования. Артём готовился озвучить ключевые цифры. Процент эффективности при торговле на бирже в условиях высокой волатильности. Коэффициент снижения эмоционального выгорания у операторов сложных систем. Статистику по уменьшению числа ошибок в стрессовых ситуациях. И тут произошло это. Мозг, этот отлаженный механизм, дал сбой. Ровный, отполированный поток мыслей, словно наткнувшись на невидимую стену, рассыпался. Слово, которое он собирался произнести, 90, исчезло. Не просто забылось, оно испарилось, оставив после себя идеально гладкую пустую полость. Он смотрел на цифру 94,7% на экране, видел ее идеально четко, но связь между зрительным образом и речевым центром была разорвана. Внутренняя тишина стала оглушительной. Он ощутил ее физически, как вакуум, возникший внутри черепа. Его пальцы, сжимавшие стилус, непроизвольно сомкнулись чуть сильнее. Он моргнул, пытаясь перезагрузиться, найти обходной путь.
«Процент успешных...»
Он начал снова, но фраза повисла в воздухе. Он не мог подобрать синоним, не мог описать простейшую математическую величину. В голове проносились обрывки, показатели, результат, эффективность. Но нужное, ёмкое, мощное слово «эффективность» ускользало, как скользкая рыба. Пауза затянулась. В зале почувствовалось легкое, почти неосязаемое движение. Кто-то переложил ногу на ногу, кто-то тихо кашлянул. Старый председатель перестал кивать. Его обсидиановые глаза пристально смотрели на Артема, и в них появился не интерес, а холодная аналитическая оценка. Артем почувствовал, как по его спине под идеальной тканью рубашки медленно, неспешно поползла струйка пота. Это было не просто физиологическое явление. Это было предательство. Его собственное тело, которое он так тщательно контролировал, вышло из повиновения. Терморегуляция дала сбой. Жар волной прокатился по груди, шее, лицу. Ладони стали влажными. Он попытался сделать незаметный глубокий вдох, как учила его дыхательная практика, но воздух словно застревал в легких, не принося облегчения. Сердце, до этого бившееся ровно и спокойно, вдруг участило ритм. Глухой навязчивый стук отдавался в висках, мешая концентрации. Это был хаос. Тот самый хаос, от которого он бежал всю свою сознательную жизнь, который он пытался заключить в клетку железной воли и безупречных ритуалов. И вот он здесь, прорвавшись сквозь все барьеры в самый ответственный момент.
«Господин Соколов».
Тихий и вежливый голос секретаря правления прозвучал как выстрел.
«Вы хотели сказать что-то о результатах тестирования?»
Взгляды всех 11 человек были прикованы к нему. Он видел себя отраженным в полированной поверхности стола. Бледное, застывшее лицо с каплей пота, медленно скатывающееся по виску. Стыд. Жгучий, всепоглощающий стыд обжег его изнутри. Он, апостол контроля, проповедник чистого разума, стоял здесь, беспомощный и дрожащий, как мальчишка, не выучивший урок. Мозг лихорадочно искал выход. Нужно было сказать что-то, что угодно, просто закончить фразу.
«90...»
Снова начал он, и голос его, обычно такой уверенный, прозвучал хрипло и надтреснуто.
4,7%.
Он сделал еще одну мучительную паузу.
«Это уровень положительного исхода».
Он произнес это. Но это была не та виртуозная, отточенная презентация, которую он репетировал. Это было убогое, корявое предложение, произнесенное человеком, который едва мог связать два слова. Воздух в зале стал густым, тяжелым. Его стало трудно вдыхать. Председатель правления медленно откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. Его лицо ничего не выражало.
«Благодарю вас, Артём», —
произнес он тем же ровным, бесстрастным тоном.
«Мы ознакомились с материалами. У нас есть вопросы, но, полагаю, в данных обстоятельствах...»
Он не закончил фразу, но ее смысл был ясен. «Шоу окончено».